информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8:03 в Красноярске. Друзья, привет всем. 9 июля сегодня, вторник по-прежнему. И по-прежнему 2 балла по данным сервиса Яндекс.Пробки. И это хорошо, конечно же. Про Котельниково молчим, все нормально. В октябре все сделают. Гайдашовка или Лесопарковая, Караульная, Яснинская, Семафорная, 9 мая, Одесская еще улица. Прекрасное название, столько нового узнаешь. Ребят, как и обещали, появляется в нашей студии министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин. Павел Евгеньевич, приветствую вас.
Доброе утро.
У нас сегодня несколько вопросов есть про мусорную реформу, так называемую, но, если позволите, у нас небольшой блиц, вот просто сегодня с утра мы, когда анонсировали ваш приход, люди два конкретных вопроса сказали. Если есть информация, но в пределах компетенции, да, если сейчас не готовы ответить, ну, потом как-нибудь тоже. По поводу Абаканской протоки, 30 миллионов тоже пытались выяснить, всегда, когда озвучиваются какие-то деньги, которые потратят на те или иные работы, сложно посчитать, вот мне, специалисту, дорого это или дешево, да, и 30 миллионов на Абаканскую протоку, понятно, люди там сейчас, тем не менее, отдыхают, купаются, в том числе и детишки, надо делать, понятно, но вот ваши мысли.
Ну, и вообще спасем мы ее, очистим.
Есть проект, который изготовлен институтом Красноярского водоканала. Проект хороший, на мой взгляд. Он состоит из двух компонентов, по большому счету. Убираем дюкера, это вот эти вот искусственные насыпи, для того, чтобы очистить русло. Ну и, собственно, очищаем от водорослей дно. Направлено все на то, чтобы увеличить проточность и, в общем-то, избавиться от вот этой растительности.
Ну и вопрос-то главный. Дюкера как раз и препятствуют, да, по-моему?
Они препятствуют, потому что вода идет по лабиринтам, и, соответственно, скорость течения
не дает.
Ребята, которые будут этим заниматься, у них какой-то подобный опыт есть? То есть это, ну вот, не с нуля они будут начинать?
Но дело в том, что мы же будем, как положено по закону, выходить на торги, и там все условия для того, чтобы случайные люди не попали,
и еще будут прописаны. И еще такой глубоко философский вопрос относительно на истории в Иркутской области. Говорят, леса вырубают, и поэтому вот вода не задерживается. Это одна из причин.
Позвонил и сказал, что именно вот одна из причин
катастрофы в Иркутской области.
Или это все...
Версии разные были.
Даже не знаю.
Не готов пока прокомментировать. Ладно, давайте мы про Красноярск, Красноярский край и так называемую мусорную реформу. 7-й уже месяц продолжается. Вот ваша оценка, потому что понятно, что есть территории в России, где ситуация совсем как бы печальная, да, у нас, ну, тоже есть свои нюансы, но тем не менее, вот вы как уже погрузившись в проблему, в вопрос, насколько оцениваете ее ход, скажем так, по крайней мере, в городе у нас?
В городе-то, как в январе немножко столкнулись с такой серьезной проблемой, с неготовностью, в городе более-менее все выправилось. Если говорить про край большой, и протяженность огромная, и объектами не так насыщен, как хотелось бы. Поэтому в разных территориях есть очень по-разному. Поскольку нас слушают все, точно могу сказать, что есть территории, где пока, ну, все не так, как хотелось бы.
Мы назвать можем их, нет?
Ну, например, Абанский район. Например. Много очень, значит, оттуда звонков, очень много чаяний. Достаточно высокая плата за услугу. Совершенно не оснащен он инфраструктурой.
А там в чем проблема? Не вывозят мусор или некуда его?
Расстояние большое, понятно. Большие. Да.
Да, но мы вынуждены сейчас, например, из Абанского района мусор возить в Канск. И поэтому...
Соответствующими затратами...
Это, конечно, сказалось на том, на цене, в общем-то, этой услуги. И сказалось и на том, насколько быстро туда смог зайти оператор. И еще не везде зашел. Поэтому, конечно, нас справедливо критикуют, потому что, как обычно, как любая реформа, первый, кто это почувствовал, простые жители, которые совершенно не ожидали, что именно отсюда
но
прилетит.
Но вопросы эти решаются?
Они решаемы, конечно, но сколько на это потратится времени, тоже такой большой вопрос.
Павел Евгеньевич, вопрос, наверное, не совсем вам, точнее, совсем не вам, а тем не менее, по поводу вот «не были готовы». С 2009 года программа анонсировалась, там несколько раз переносилась, но, казалось бы, за 10 лет-то можно было уже там хотя бы на бумажке выстроить там эту логистику, посчитать, сколько это в километрах, там, сколько нужно будет людей, машин и так далее. Тем не менее, вот 1 января и вот сюрприз.
Ну, абсолютно точно. Ну, вот мы сейчас актуализируем территориальную схему. Есть большой такой план, который в первый раз был в 2015 году изготовлен. Прошел все согласования и был, ну, собственно, принят всеми. И по этому плану, собственно, мы и двигались. Сейчас этот план мы уточняем. Ну, вот просто простые цифры нам для того, чтобы... Сейчас уточненный план, а уточняется он немножко там, где-то подвинули географически тот полигон, который нужно построить, потому что земельный участок немножко не тот. Где-то пересмотрели логистику, в принципе, он там принципиально там, на 100% не меняется. Но вот нам сейчас к 32 полигонам, у нас сейчас 32 полигона, которые по краю действуют, по краю. Да, нужно до 30-го года еще 19 построить. Ну и, собственно, представьте, да, это объем, ну, там, две трети еще прибавить к тому, что есть, это сколько в деньгах, сколько это по времени. А чтобы сделать проектно-сметную документацию, ну, где-то полтора года нужно.
Полтора года?
Ну, конечно, да, то есть сначала проектирование, потом все, значит, прохождение всех согласований.
А вообще, в принципе, эта реформа, она до когда?
Вот, или... До 24-го года.
До 24-го.
До 24-го.
То есть к 24-му году должно что уже быть?
Сказать, что 24-м. Все работает, все нормально.
Да, ну, значит, такой достаточно, я считаю, оптимистичный план, но к 24-му году мы, значит, должны выйти, самый основной, значит, подход. У нас не должно остаться никаких несанкционированных свалок, мы должны от этого избавиться. У нас в обязательном порядке должно быть 30% тех отходов бытовых, коммунальных отходов, значит, они должны быть уже отделены и пущены в повторное производство.
А для понимания, вот новый полигон, это же не просто там в лесу колышки натыкал деревянные, да? Вот полигон это что, вот если брать там полтора года на разработку документации? Что у него входит?
Полигон это такое техническое устройство, которое, в общем-то, как простому обывателю представляется, конечно, это такое углубление в почве. Которое,
то есть котлован какой-то, да?
Котлован, который, значит, устлан специальной непроницаемой и очень долговечным, значит, долговечным материалом, чтобы не носить вреда почве. В обязательном порядке должны быть отводы для того, чтобы все, что там, продукты вот брожения и, собственно, атмосферных осадков
могли отводиться. А существующие сейчас полигоны, которые работают, они уже вот этим всем оснащены?
Конечно. Я говорю про 32 полигона, которые находятся в реестре. Они должным образом устроены. И тоже нужно сказать, что где-то процентов 30 из них еще, ну, 3-5 лет просуществуют и... Нужно
а потом они закрываются?
Потом они рекультивируются, да, и, собственно, восстанавливается земельный участок.
Просто какое-то время находится в
состоянии... Да, там совершенно спокойно может быть там роща, лес какой-то.
Еще один важный вопрос. Вот в философии самой этой реформы предполагалось, что там часть этого мусора будет каким-то образом идти во вторичное там использование, переработка.
Ты про заводы говоришь.
Ну, в том числе, да. Что, есть какие-то наметки сейчас? Может, что-то уже работает? Вот, не знаю, там из покрышек там делали какие-нибудь там эти детские вот покрытия на площадке. Что можно делать с мусором? Вот реально уже там, не знаю, начиная, ну, да, с завтрашнего дня. И из какого?
Помимо полигонов, там заводы действительно...
Самая основная проблема, которая есть у нас у власти, мы должны создать условия для того, чтобы пришел бизнес. Бизнес идет пока неохотно. И поэтому сказать, что мы можем похвастаться, например, по сравнению с другими регионами, что у нас очень много таких производств, у нас их, можно сказать, практически нет.
А почему не идут? Не видят выгоды особо?
Ну, слишком длинные деньги там или вложения большие?
Одна из причин, это, значит, для того, чтобы вкладываться в такое производство, нужно понимать, что у тебя есть поток на долгие годы для того, чтобы бизнес-план сработал как положено. И, соответственно, предприниматели сталкиваются с тем, что у них в завтрашнем, послезавтрашнем дне есть определенный вопрос, потому будут они получать это сырье или нет. Поэтому нам нужно сначала настроить мусоросортировочных станций. У нас их всего 4 сегодня таких толковых, которые тоже работают с перебоями, для того, чтобы показать эти объемы.
А это как раз ваша задача?
А да, это как раз наша задача. Мы это можем субсидировать и будем это делать. И у нас есть в планах и в территориальной схеме есть целый пакет по мусоросортировкам. И мы за этим пойдем к нашему российскому экологическому оператору. Указом президента в декабре прошлого года такой оператор создан. Он как раз является таким самым главным экспертом в принятии решений, кого поддерживать, кого не поддерживать, сырой, ну, проект.
То есть
проект.
От них нужна поддержка, и вы дальше уже будете активно вот эти вот...
Поддержка, да, денежная, федеральная?
В том числе. Да. И денежная, и экспертная. Мы на прошлой неделе встречались с генеральным директором, с Буцаевым. Достаточно обстоятельно, серьезно переговорили. Есть четкое понимание, в какие сроки, что мы будем делать совместно. И...
Павел Евгеньевич, вы говорите, что предпринимателю надо понимать, будет ли у него там завтра, послезавтра этот объем. Ну, мусорить-то люди не перестанут. То есть, а в чем основная проблема? Люди боятся, что структура мусора поменяется. То есть, условно говоря, раньше было 5 бутылок 3 пластиковых, а сейчас поменялось, и как надо перенастраивать уже
само производство. Хороший пример про, значит, отходы производства, скажу. Вот у нас есть большая проблема, это тема, наверное, отдельной передачи, например, отходы лесопиления. мы знаем ли, Сибирск, Канск.
Опилки и прочие вещи.
Конечно, да. Но вот один предприниматель замечательный совершенно, Автосеева, решил мелкие муниципальные котельные, школьные, клубные перевести на как раз не с угля, на отходы лесопиления, на опилки. Как только он это сделал и начал избавлять окраины от, значит, этих опилок, местные предприниматели сказали ему одно замечательное слово – покупай. И ценник залетел. И понимаете? Все, да. Вот это тот самый риск, с которым работают предприниматели в принципе по стране. Да? Сегодня это мусор, а завтра это сырье, и очень сегодня дорогое
лежит,
может быть.
Лежит
сырье.
Никому не нужно.
А завтра сразу покупай.
Но я думаю, что да, мы как власть, когда заключаем какого-либо соглашения, какого-либо рода соглашения, мы должны встать под обязательства и что-то там прогарантировать. И мы это будем делать. Но сейчас первый шаг реформы, потому что раздельный сбор, сортировка — это параллельные процессы, одно дело поставить.
А люди, кстати, как относятся вот к сортировке? Мы очень часто в интернетах, да, сейчас пытаемся, что выходят уже на
коллеги,
какой-то европейский.
Давайте уровень. Мы на этот вопрос в следующем блоке ответим. Сейчас пауза небольшая. Друзья, 228-08-09, телефон прямого эфира. Можно до нас дозвониться. В гостях у нас, я напомню, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин, Александр Белов, Андрей Калинин, Ренат Каримулин. Есть еще Вайбер, WhatsApp, можно писать сообщение тоже. +7 391 228-08-09. Небольшую паузу буквально сделаем. Вернемся, далеко не уходить.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Продолжаем, друзья. Мы в прямом эфире здесь, на «Комсомольской правде». Вторник, сегодня по-прежнему 9 июля. А в гостях у нас министр экологии и рационального природопользования Павел Корчашкин. 228-08-09. Телефон. Можно еще написать сообщение в Viber, WhatsApp. Вот Александр задавал вопрос относительно вот раздельного сбора. Много всего-всего. То в свое время мы хотели к универсиаде все там уже площадки оснастить там этими стекло, пластикой и все остальное. Потом сейчас какие-то супермаркеты московские, в частности, в тестовом режиме пытаются уже там бутылки эти обратно принимать, да, и как-то там что-то за них платить. Вот есть такая мысль, я вот ее придерживаюсь там последние годы. У нас слишком большая территория вообще в принципе, чтобы там вот раздельный сбор стал каким-то приоритетом. Там приводят, например, там Швецию, да, там они уже мусор закупают, там из него там делают электроэнергию. Насколько действительно это наша вот сегодняшнего дня история, что это станет популярным?
Если
там,
люди
да?
с собой после пикника не могут, например, мусор убрать, а мы говорим, извините меня, бутылки сортировать, там пластик и прочие вещи. Ну то есть насколько вы оцениваете готовность наших людей навстречу вот к этому пути?
А, мне кажется, есть несколько моментов. Первый момент мы можем пообсуждать, например, моду. Я думаю, что это может стать модным среди молодежи. Ну, конечно, потому
надо
что...
Надо сделать это модным и...
Надо сделать это модным, первое. Второе, надо сделать это выгодным. Вот мы, наверное, еще переговорим об одной проблеме, не проблеме, а вопросе. Но с нормой накопления есть такой параметр, который очень... ну так, серьезно посчитан, и касается того, сколько же мы накапливаем мусора, каждый из нас. И вот мы сейчас ведем перерасчет этой нормы, и в этой норме будет учитываться состав как раз, в том числе и пластика, например. И, соответственно, человек, который ведет раздельный сбор, просто меньше будет платить.
А, вот в этом смысле. Не ему будут платить за сдачу, да, просто что он...
Он сейчас, не разделяя свои отходы, он, соответственно,
условно, платит... Сейчас платишь рубль, а будешь платить там 70 копеек.
Да, ну, ты в пересчете на семью это будет.
228-08-09, доброе утро.
Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, представьтесь, здравствуйте, пожалуйста, и ваш вопрос.
Можно экологу вопрос не по мусору, а по другому вопросу?
Да, вы представьтесь, пожалуйста, и задавайте, конечно.
Меня зовут Ирина. Я езжу на дачу в сторону Сосновоборска, Березовская трасса, поворот с Глинки на главную вот эту дорогу.
Так.
Там есть два озера. Ну, они через дамбу сделаны. Со строительством терминала одно озеро осушают. И там осталось совсем немного. Но, очевидно, остались подводные воды, которые вот вдоль дороги идет арык. Раньше он там был чуть-чуть, топь такая была. Сейчас разлилась до такой степени, что подходит к офисным сооружениям. А как вот экологи смотрят на это? А если вот сильный дождь какой-то, там затопит все. И озеро, которое с правой стороны осталось, оно было чистое, уточки там были. Сейчас его затягивает тиной. Вот как экология на это смотрит?
Угу. Спасибо большое. Павел Евгеньевич,
да, вот спасибо за вопрос. Ну, два тут вопроса в одном, да, относительно очевидно гидротехнического сооружения, которое как-то там, может быть, неправильно работает или, может быть, находится в аварийном состоянии. Давайте посмотрим, потому что Это надо просто разобраться. У нас в министерстве есть наш экологический надзор, и мы обязательно после эфира соответствующие распоряжения дадим, и специалисты посмотрят. Но относительно того, что зарастает пруд, это другая уже совершенно история. Тоже надо посмотреть источник, понимать. Кстати, возвращаясь к Абаканской протоке, сейчас рассчитываем на дополнительный труд специалистов, ученых Сибирского федерального университета, которые инициативно сами решили посмотреть немножко поглубже, потому что мы восстанавливаем проточность, как я сказал, а они хотят еще посмотреть с точки зрения микроорганизмов и всего остального, что там, для того, чтобы, может быть, сделать какой-то системный вывод, который пригодится при строительстве других микрорайонов, а может быть, и вот на таких озерах.
А вот еще, если позволите, вопрос по поводу вот этих разведения всяких рыбхозяйств, в том числе вот у нас тут в городе. Насколько это вообще влияет? Или это мелочи какие-то? Ну, разводят там этих карпов или кого там, ну и пускай разводят, особо там погода это не делает.
В общем, задавали вопрос, говорят, что рыбаки ловят, чего там разводят, какие рыбы.
Что так они разводят?
Я имею в виду, вот эти рыбы, которые форель прям ловят на удочке. Это, говорит, и есть прям такое. Это нормально, нет?
Говорят, что в них иногда рвутся садки.
Ну да, 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 и они уходят, и вроде как рыбаки там где-то подлавливают форель.
Удача улыбается. Вы знаете, вот я как раз про ученых-то и говорю, что они померят в том числе и... А насколько дамба существующая, значит, наша, пропускает воду достаточного потока или нет, насколько влияет рыбоводческое хозяйство. И здесь, чтобы сейчас вот просто так не... Я же все-таки министр экологии, сейчас скажу и сделаю, подведу черту. Да. Подводить черту нужно под серьезными трудами. Сейчас Сибирский федеральный университет претендует на грант. Мы написали письмо в поддержку, потому что нам это очень
это
важно.
Это стоит денег.
Это стоит денег, да, и это не наши бюджетные деньги, это грантовые деньги науки. Ну и мы надеемся на то, что в следующем году будет какое-то заключение дополнительное, потому что мы в два такта, в два года с работой должны справиться, в следующем году закончим. Ну и, соответственно, посмотрим, стоит ли двигаться дальше в этом вопросе, что-то, может быть, восстанавливать.
Это действительно важный вопрос. Абаканская протока, там такое огромное количество людей в этом
районе живет.
Да, видно, и да. То есть, слушайте, а мы вот не один раз уже в эфирах говорили о том, что люди звонят нам, которые давно живут в Красноярске, о том, после того, как построилась ГЭС, изменился климат, да, в городе Красноярске, перестала замерзать река. А вообще не было вопроса, поднятия вопроса о том, чтобы как-то отстроить вот ту самую ГЭС, чтобы река
замерзала
в зимний
период. Есть разные мысли.
Вот интересно нам от вас услышать.
Это надо вообще?
Надо, не надо? Или изменит это вообще ситуацию?
Это как раз тоже вопрос глубокого изучения, потому что есть разного рода смелые мысли, чтобы, например, установить какие-то, знаете, вот эти снежные пушки, как в Бобровом лагу, и зашуговать поверхность, значит, Енисея с тем, чтобы ну, немножко приостановить те испарения, которые зимой идут. То, что они однозначно, в том числе, и сказываются и на экологии,
влияют
на, да, на экологию, это точно. То, что эту проблему можно вот так, ну, видимо, легко победить, я думаю, что нет. Это надо поизучать.
Упомянули о несанкционированной свалке. Многие замечают, что с начала этого года, скажем так, в неожиданных местах начали привозить и сваливать. Там, в частности, северные, вот там в районе там, вот этого рынка Три Семерки, там завалы. А ваши коллеги, мы тут тоже с ними общаемся периодически, они там рейды совместные проводят. Там еще такого уже не делают, там гоняют этих нарушителей. Тем не менее, ну вот отсюда выгнали, повез в другое место. Это как-то вот, ну, подконтрольно. Штрафы, понятно, там огромные. Тем не менее, насколько это эффективная работа? Или до упора придется гонять?
Профилактика? Нет, не до упора. Я думаю, что когда устаканится вопрос относительно договорной кампании, потому что сейчас многие юридические лица, малые, средние, они...
Не все заключили.
Уклоняются от этого, с одной стороны. С другой стороны, сейчас немножко есть такая... ну, что ли, изъяна в подходе, потому что сейчас норматив накопления для юридических лиц, он считается, ну, собственно, там, от числа работников предприятия. И, соответственно, если это маленький ларечек, там один человек сидит, то, соответственно, одного человека предприниматели и платят. Ну, и есть же статистика, когда одни и те же, у нас многие управляющие компании...
Рецидивисты?
Они так и как работали, так и работают, да, сейчас просто под эгидой оригинального оператора, тогда работали сами. И они говорят о том, что, ну, там, в 10 раз бывает падение по оплате, ну, и, соответственно, этот мусор либо уталкивается в контейнера, которые стоят возле многоквартирных домов, либо везется вот такими нелегалами
куда-нибудь.
И здесь, с одной стороны, конечно, нужно гонять, и гоняем, а с другой стороны, мы с Нового года уже будем подходить гибко, у нас будет по 14 показателям или там по 14 направлениям деятельности посчитана норма накопления, детские сады, школы, больницы, магазины, центры, и, соответственно, будет совершенно другой подход.
Выгоднее, да? Давайте звонков много у нас уже. Ага.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Дмитрий меня зовут. Подскажите, пожалуйста, мы касались темы экологии в части строительства Красноярска ГЭС и, ну, и этих последствий. У меня вопрос следующий. А как насчет того, что у нас собирается построить еще 3 ГЭС, и как Министерство экологии на это смотрит? Это Казачинская, Казачинские пороги у нас должна быть, Ивенкийская ГЭС, и выше, чем у нас на Ангаре ГЭС, забыл, как называется, и выше нее еще должна быть еще 3-я построена. Но это планы Русгидро, официально подписанные руководством страны еще в 2008 году.
Спасибо. Спасибо, Павел Евгеньевич, вот такой вопрос.
Хороший вопрос, тоже тут можно даже шире поставить рамку. Все серьезные проекты, так или иначе, их потенциально влияющие на экологию, проходят экологическую экспертизу.
Там, в Москве.
И у нас тоже экологическая экспертиза, чтобы было понятно нашим слушателям, это не когда специалисты министерства что-то там подумали и решили, а это когда специалисты министерства обращаются к серьезному экспертному сообществу, там аккредитованные люди, которые совершенно независимо друг от друга делают параллельные, значит, исследования и заключения. Опираясь на это экспертное сообщество, принимается решение.
Слушайте, давайте, давайте. Не профессионал, зачем нам так много ГЭС?
Света не хватает.
Это к энергетикам.
Понятно. Павел Евгеньевич, у нас, к сожалению, полторы минутки, а все-таки давайте еще какие-то такие полезные советы дадим. Мы уже отмечали в эфире, что в части информирования, например, в Красноярске, нормально работа отлажена. Вот сам звонил пару раз региональному оператору, у них есть единая служба на оба берега, и они прям конкретно по пунктам, вот какой мусор, все рассказывают, куда там звонить, куда обращаться. Ну, похвалить еще раз хочется. Что касается, если люди замечают, там, не санкционируют свалку в очередной раз, что-то там с вывозом опять не работает. Какие адреса пароля явки, алгоритм какой, куда в первую очередь обращаться, кого подключать, и чтобы это, ну, эффективнее все и быстрее нормализовалось.
Да, у нас в Красноярском крае сейчас работает 15 региональных операторов, есть у каждого оператора своя телефонная справочная служба, она работает в круглосуточном режиме, можно звонить. Есть телефоны министерства, но есть, например, придумка, которая сейчас используется на Рильском, я думаю, что мы сейчас сделаем это повсеместно. Есть единая диспетчерская служба, к которой все привыкли. И вот на риск, например...
Условно городская, типа наша 005, например.
Она же у нас получается общекраевая в данном случае. И, соответственно, заведена на круглосуточных диспетчеров.
На один номер звонишь?
Звонишь на один номер, и они уже... И чем это хорошо? Тем, что единая диспетчерская служба в обязательном порядке записывает обращение, в обязательном порядке ведет статистику. Можно в любой момент.
Павел Евгеньевич, к сожалению, время совсем поджимать. Небольшое пожелание, очень короткое, нашей аудитории.
Я хочу обратиться к людям, чтобы они были бережнее, в том числе и к мусору, к окружающей среде, потому что мы всерьез уделяем внимание экологическому воспитанию, но это не только, к сожалению, нужно работать с детьми.
Ребята, давайте не мусорить. Павел Корчашкин был у нас в гостях, еще ждем в гости, конечно же. Друзья, министр экологии и рационального природопользования, вернемся через пару минут.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.